Поезд шел медленно, погода стояла дождливая, день сумрачный, под стать моему настроению. Ехали молча, бездумно смотрела в окно, за которым проплывали оголенные деревья, кусты, телеграфные столбы. Лена читала книгу. Я перестала смотреть в окно, озлобленно уставилась взглядом в угол купе, ругая себя и проклиная за малодушие, бесхарактерность, что согласилась поехать к неизвестному попу. Чем он может помочь? Вернет потерянное. Какая глупость, слов утешения я слышала уже много. Поезд пришел в город, дошли до дома, дернули ручку звонка. Дверь открыла пожилая женщина, приветливо встретила и сказала: «Как раз к обеду, входите». Отец Арсений сказал, что приедете. Что за чушь, откуда он мог знать о нашем приезде? Я еще более озлобилась, а под ногами назойливо путался большой кот, что еще более раздражало. Разделись, вымыли руки, вошли в столовую. Большая комната, длинный стол и стулья вокруг стола и около стен, в ней никого не было. Лена расцеловалась со встречавшей нас женщиной, назвав ее Надеждой Петровной, и куда-то вышла. В столовую стали заходить незнакомые люди, пришла Лена, представив меня вошедшим. Во мне все клокотало от злости, возмущения на Лену и себя. Зачем я здесь? Обедать в чужом доме. Увидеть неизвестного попа, о чем-то поговорить с ним, для чего это надо? Мое огромное горе все равно останется со мной. Сели за стол, меня посадили рядом с мужчиной примерно моих лет, сказав, что его зовут Георгий. Вошел священник выше среднего роста, худощавый, с добрым, но усталым лицом. Поздоровался, прочел молитву перед трапезой, обедом, благословил, я не перекрестилась. О чем велся разговор за обедом, забылось, противный кот терся о ноги и раздражал, хотелось отшвырнуть его ногой. Обед кончился, прочли молитву, все стали расходиться, остались в столовой только я и Арсений. Встав с кресла и подойдя ко мне, он сказал: «Пойдемте». Словно в полусне пошла, он посадил на диван, сказал: «Расскажите, зачем приехали к неизвестным попу?» Вот здесь то меня прорвало, почти с криком, злобой, ненавистью и даже оскорблениями стало говорить. Он молча сидел, я все говорила, вероятно, повторяясь, и все время твердила: «Зачем?» Устала, выговорилась и с удивлением взглянула на священника. Где же слова утешения, успокоения, где же обещанная Леной духовная помощь? Отец Арсений встал, молча поправил лампадки, зажег несколько свечей, подойдя ко мне, произнес: «Встаньте на колени». Я безропотно встала и опустилась на колени. Положив руку мне на голову, он стал читать молитвы, много раз называя мое имя, дочери Анны и мамы Наталии, потом сам опустился на колени и стал читать молитву Пресвятой Богородицы и 4, «Царица моя Преблагая, Надежда моя Богородица, Защитница серым и странным, обидимым покровительница, погибающим спасение, всем скорбящим утешение, видишь мою беду, видишь мою скорбь и тоску. Помоги мне немощный, укрепи меня страждущую. Обида и горести знаешь ты мои, разреши их, простри руку надо мною, ибо ни на кого мне надеяться, только ты одна защитница у меня и предстательница перед Господом, ибо согрешила я безмерно и грешно перед тобою и людьми. Будь же, Матерь моя, утешительница и помощница и спаси мя, отгони от меня скорбь, тоску и уныние. Помоги, Матерь Господа моего». И прочел: «Днесь верные люди, духовно торжествуем, прославляющий заступницу усердную рода христианского и притыкающий к пречистому ее образу взываем сице, а премилостивая владычице Богородице, подажд нам нечаянную радость, обремененным грехми и скорбьми многими, и избави нас от всякого зла, моляще Сына Твоего Христа Бога нашего спасти души наша, тропа реконе Божией Матери, нечаянная радость». Ясно, отчетливо были прочитаны слова молитв, теплота и необыкновенная проникновенность голоса. Арсения первый раз в жизни довели до самой глубины моей души сокровенность, горячее дыхание моления к Пресвятой Богородице, защитнице и покровительнице нас, грешных. Утром, днем и вечером выберите время, будь то дома, на работе, в дороге, и читайте эти молитвы, и она, Матерь Божия, обязательно поможет вам. Входите чаще в церковь, где есть чудотворная икона, нечаянной радости, читайте акафист. Никаких слов утешения, рассуждений о вашем горе говорить не нужно, в этих молитвах вмещается вся ваша земная скорбь, молитесь. Приезжайте ко мне с Леной, и, осторожно взяв за плечи, предварительно благословив, повел к двери. Утром рано исповедовалась и причащалась, на исповедя. Арсений сказал, горе ваше огромно, ему нет измерения и сравнения, вы мать и жена погибших, но не вы, ни я не знаем волю Господа. Боль огромна, и я, иерей Арсений, понимаю это, но склоняюсь перед волей Божией. Только он, да, да, только ему открыты пути жизни человека. Отцы церкви говорили, что Господь призывает к себе человека в лучшие мгновения жизни. Молитесь об ушедших, читайте молитвы Пресвятой Богородицы и помните две главнейшие заповеди Господне: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим», сия есть первая и наибольшая заповедь, вторая же подобная ей: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя», на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки, МФ 22, 37-40. Войдя в столовую, посмотрите на лица сидящих. Многие из них несут в себе тяжесть большого горя, но они спокойны, ибо верят в Бога. Вечером за столом вы сидели рядом с Георгием Алексеевичем, он перенес огромное горе. У него убили дочь и жену, предварительно надругавшись над ними, но посмотрите, как он это переносит, он в глубокой скорби, но весь в молитве. Необычная была эта исповедь, так я никогда не исповедовалась. Начинала рассказывать, а он двумя-тремя заданными полувопросами приоткрывал самые затаенные, тщательно скрываемые от всех и даже от самой себя, что ранее старалась никогда не вспоминать, а сейчас говорила священнику. Да и не могла умолчать, видела и понимала, что Арсений знает, что лежит на дне моей совести, и если что не договаривала, то ощущала неполноту раскаяния и возвращалась к упущенному. Многое, что наслоилось в отношениях с погибшим мужем Николаем и мамой, поняла по-другому, увидела свои ошибки и даже гибель сына и мужа стала воспринимать по-другому. Исповедь. Арсения словно сняла завесу, отделявшую мою душу от веры, многое пришлось переосмысливать, духовно переоценивать. Я была безгранично благодарна Лене за то, что она привезла меня к Арсению, это еще более укрепило нашу дружбу, появились новые интересы и темы для задушевных разговоров с Юрием и Леной. Был обед, наступил вечер, собрались к ужину, разговор шел о церковных новостях, здоровье мне неизвестной Натальи Петровны, о методах траволечения. Отец Арсений тоже принимал участие в разговоре, ел очень мало, хотел выпить две чашки какого-то настоя, но доктор, которую называли Люда, отобрала у него вторую чашку, сказав: «Отец Арсений, вы мой духовный наставник, но сейчас хотели обмануть меня и выпить больше положенного, а я это запрещаю, больше одной чашки при ваших отеках пить нельзя». Окружающие заулыбались. Большой кот, что прежде раздражал меня, прыгал ко всем на колени, забрался ко мне и лизнул щеку. Вдруг отчаянно задребезжил звонок, Надежда Петровна взволнованно бросилась открывать дверь, в передней послышался шум, отрывочные возгласы, дверь в столовую открылась с треском, и в комнату не вошел, а именно ввалился огромный человек, таща в руках две большие сумки, с рюкзаком за плечами и длинным свертком под мышкой. Бросив все на пол, вложил руки для благословения, порывисто шагнул к Арсению. «Батюшка! Отец Арсений, благословите!» И, получив благословение, сгреб Арсения в охапку и стал целовать, и мы увидели, как по лицу шумливого гиганта и Арсения потекли слезы, радость встречи была взаимной. Потом большой человек подошел к Надежде Петровне, хозяйки дома и духовной дочери, а Арсения, поднял за плечи, повторяя: «Петровна». Петровна крепко расцеловал и пошел по кругу, обязательно целуя и что-то говоря каждому, то поднимая кого-нибудь, то просто обнимая. Подошел ко мне, поднял, крепко поцеловал и почему-то сказал: «Хороша Маша, да не наша, не горюй, милая, скоро место себе найдешь», посадил на стул и пошел дальше. Он был настолько огромен, шумлив и до удивительности добродушен, что обижаться на него было невозможно, и все рады были его появлению, хотя потом я поняла, что его знали и любили. Арсений, доктор Юля и Надежда Петровна, а все остальные видели впервые. Ну, а теперь примусь за подарки, рыбу в астраханских лиманах 2 недели ловил. Развязав длинный сверток, достал огромного осетра, может быть, севрюгу, передавая Арсению, сказал: «Отец Арсений, он до копчения вот такой был», и широко раздвинул руки почти до противоположной стены. «Даниил Матвеевич, ты руки то сократи, севрюгой стену пропьешь», улыбаясь, сказала Арсений. «Так я же рыбак, мы, рыбаки, поймали щуку в 3 метра, а обязательно кажем в метр, рыбаки только больших рыб ловят». Сидевшие за столом засмеялись. «Ну, а теперь каждому подарок, первый, Петровна, тебе», и достал 3-литровую банку черной икры, «сам ловил, сам солил, пальчики оближешь, да знаю, Петровна, гостям я Арсению скормишь». Обошел всех сидящих и каждому давал огромный кусок осетрины или банку черной или красной икры. Подошел ко мне, внимательно посмотрел и громко сказал: «В первый раз приехала». «Да, да», ответила я. «Вижу, в горе, большом горе, вот этот сверток в Москве развернешь, банку с черной икрой больной матери отдашь, а вот дочери». Опять поднял меня со стула и 3 раза расцеловал. «Не грусти, милая, Господь милостив, молись ему». Никто со мной так не обращался, но обижаться на Даниила Матвеевича было невозможно, слишком был непосредствен. Но откуда он мог знать о моем горе, маме и дочери? Мне показалось, что Арсений был этим также удивлен. Надежда Петровна накормила Даниила Матвеевича, вечерний чай закончился, недолго велись общие разговоры, договаривались, когда кто уедет, о встречах в Москве. Все устали, было уже поздно, и Надежда Петровна начала распределять, кто где ляжет спать. Отец Арсений сказал: «Даниил будет спать в моей комнате, пойди и возьми матрац». Кто-то из врачей, лечивших Арсения, произнес: «Прошу вас обоих, не проговорите всю ночь, ведь каждый из вас устал и болен». Даниил Матвеевич засмеялся и сказал: «Дорогая моя, мне врачи отвели еще не 1 месяц жизни, а Арсений на много лет меня переживет», и обнял эту женщину. Было видно, что Даниил Матвеевич доволен, что будет спать в одной комнате с батюшкой. Мы разошлись, ночь я спала с Леной и 3 женщинами на сенных матрацах. Встали рано, прочли молитвы, настроение было хорошее, отстояли в комнате батюшки литургию, причастились. Отец Арсений почему-то попросил Лену и меня остаться еще на 1 день. Лена и я днем прошлись по музеям города и вечером вновь собрались в столовой. Кончился ужин, шли общие, вероятно, для каждого интересные разговоры. Отец Арсений, сидя в кресле, молча перебирал четки, мощный голос Даниила Матвеевича гудел словно гром, я в этой атмосфере чувствовала себя удивительно уютно и хорошо. Уже не помню, но кто-то из присутствующих обратился к Даниилу Матвеевичу с просьбой рассказать о своей жизни и встрече с Арсением. Какое-то время Даниил Матвеевич отныкивался и, видимо, был недоволен просьбой, но, помолчав и собравшись с мыслями, начал говорить: «Все рассказанное и есть мой путь к Богу. По профессии геолог, доктор наук, лауреат государственных премий за открытие ценных месторождений, изъездил всю Сибирь и Дальний Восток. Успешно работал в геологических партиях, сотрудники были хорошие, дружные, а в нашей работе это главное. шел 1951 году, направили в нашу геопартию нового партийного организатора. Так себе мужичонка, невидный, лицом неприятный, заносчивый, грубый, в геологии не разбирается, но мнение о себе огромного, а свое значение в нашей геопартии ставил выше главного геолога района. Нас считал человеческим материалом, который он должен воспитывать, перевоспитывать и тому подобное. Кое-кто из нас возмутился, безграмотный человек учит. Высказались, в том числе и я. В начале рассказа упомянул о своих званиях лишь для того, чтобы вы поняли, в геологии понимаю, написал ряд крупных работ. Ну и высказался, ты безграмотная бездарность, ничего в нашей работе не понимаешь, а указания даешь мне, доктору наук, лауреату. Первого взяли Серегина, потом еще троих, меня арестовали в Якутии и привезли в Москву, на Лубянку. О допросах, избиениях, пытках рассказывать не буду. Скажу, что на всех допросах был в наручниках, боялись следователи моих рук и моей силы. Три конвейерных допроса прошел, каждый по трое суток, шесть следователей допрашивали непрерывно. В карцерах разного типа много дней провел, но признание не подписал. Говорили диверсант, шпион, продавал оптом и в розницу иностранным разведкам данные о разведанных месторождениях. Приговорили к смертной казни, расстрелу, лишили всех наград и званий, но потом направили умирать в лагерь особо строгого режима. Приговор о расстреле отменен не был, это означало, что при чистке лагеря я мог быть в любой момент расстрелян. То же было и с Арсением. Воспитание получил в верующей семье, мать моя Арина, Ирина Леонидовна верила глубоко и была большая молитвенница. В меня вложила веру в Бога. Но я размотал ее в своих странствованиях по Сибири и Дальнему Востоку, хотя малая вера жила во мне. Сидя в тюрьме, почти все молитвы вспомнил, а когда пытали, стисну зубы и «Отче наш», беспрерывно читаю. Что было странно и злило на Лубянке следователей, ни карцеры, ни пытки не меняли моего внешнего облика, все такой же здоровый, огромный, сильный. Попал в особый. Помню, пригнали этапом, мороз, мокрые, усталые вошли в барак. Уголовники бросились отбирать у пришедших вещи, что только можно. Молча отдают. Сунулись ко мне, говорю, не тронь. Куда там, лезут. Ну, я троих изуродовал, кому зубы выбил, кому руку повредил. Пошли на меня с заточками, самодельные ножи, сделанные из напильников, ободов и прочего, но побил их всех. Уважением стал пользоваться, больше никто не лез, но дважды пытались убить топором на работах. Я на страже был, и кое-кто из них на всю жизнь инвалидом стал. Доноса на меня не было, лагерь особый, шпану в нем не держали, а у воров крупных свои законы о доносах и чести. Хотя иногда и доносят, но свои за это убить могут. Назначили меня на лесоповал в бригаду, лесоповальщики, обрубщики веток, хлыстовщики, погрузчики и другие. Меня бригадир поставился. Арсением валить, впиливать деревья. Слово за слово, подружились с ним. Узнал, что священник, монах, интересные разговоры вели, и начал я о Боге задумываться, в душе у меня жила вера в Него, вложенная матерью. Зимой, в декабре, бригада валила лес. От лагпункта до леса надо было пройти 3 километра по сугробам, дойдешь, измучаешься, мокрый от пота, хотя и мороз 20 градусов, охрана за тобой плетется злая-призлая. Для них костер разведешь и начинаешь лес валить. Дело это тонкое, ювелирное, в руках топор и двуручная пила, бензопил тогда у нас не было. Лес маштовый, стройный, высокий, кора ствола красивая, бывало, пилишь и самому жалко, живое оно. 3-4 сосны свалили, стали валить 5-ю. Подпилили, подрубили все как надо, определили, куда упадет, крикнули, чтобы отошли. Последний подпил и подруб сделали и ждем, когда упадет. Подул ветер, дерево стало падать не туда, куда рассчитывали, ананас. Бросился в сторону и зацепился за старый пень, упал, вижу, придавит меня, а Арсений стоит, не бежит. Кричу, беги. Мне-то уже конец. Знаете, как срубленное дерево падает. Сперва раздается треск хлыста, ствола, отрывающегося от остающегося пня, и в звуке этом слышатся отголоски плача. Потом, наклонившись, задевая ветки стоящих деревьев, ствол зловеще скрипит и, падая на землю, издает глубокий вздох, смешивающийся с треском ломающихся ветвей, переходящий в протяжный стон, и затем камель, конец спила, прижимается к земле, раздавливая все, что попадает под него. Понял, погибаю. Камель сосны взвился над моей головой. Отец Арсений, перекрестившись, толкнул его руками в сторону. Ветки сосны еще ломались от падения, но камель лежал в 2 метрах от меня. Я встал верующим человеком, увидевшим чудо, настоящее чудо 5. Увидел Бога и без оглядки пошел за Арсением. И вспомнил до мельчайших подробностей то, чему учила мать. Так я обрел Бога. Чудо было настолько явным, что все, находившиеся около падения дерева, удивлялись, как мог человек оттолкнуть дерево весом в несколько тонн. Кто-то из зеков, помню, перекрестился. Вспоминаю другой случай, хотя с человеком не бывает случайностей, все определяется волей Божией. Заключенные уголовники отбирали у врагов народа пайку, миску с баландой и кашу. 1 или 2 раза при раздаче пищи я видел, что у Арсения отобрали пайку и обед. Решил отучить уголовников зеков и стал следить за Арсением, когда он подойдет к раздаче. Подошел уголовник Холодов, жестокий и подлый человек, за ним стояла Арсений. Получив свою порцию, Холодов не отходил и ждал, когда обед получит Арсений. Схватил его миску, пайку и хотел переложить к себе. Здесь-то я и решил схватить уголовника и остолбенел. Отец Арсений спокойно отстранил его руку и, смотря в глаза Холодову, сказал: «Оставьте, идите с Богом, не делайте этого больше». Жестокий, наглый Холодов, никого не боявшийся в нашем бараке, сжался и смущенно ушел. Моя помощь была не нужна. Я понял, Арсений не беззащитен, с ним Бог, и он охраняет и защищает его. Даниил Матвеевич закончил воспоминания. Я смотрела на него, и мне чудилось, что у этого большого, живого по натуре, подвижного человека лицо все время менялось. То оно становилось улыбающимся, радостным, оживленным, то, когда он замолкал и на него никто не смотрел, появлялось облако грусти и глубокого страдания, которое исчезало только тогда, когда с ним начинали разговаривать. Видимо, глубокое горе и боль жили в его душе. С особой любовью и тревогой смотрел на Даниила Матвеевича. Арсений, видимо, что-то беспокоило батюшку, чувствовалась глубокая забота и желание помочь ему. Когда писались эти воспоминания, Даниил Матвеевич уже умер, предсказав месяц и день своей смерти 12 сентября 1966 года году, это был день святого Даниила Московского, в честь которого он был крещен. Он был веселым, добрым, жизнерадостным человеком, жившим не для себя, а для других людей, отдававшим все и всем, заработанные научным трудом деньги, силы, доброту своего сердца, готовый вовремя теплым словом поддержать скорбевшего, ободрить, вселить уверенность и надежду на лучшее. Встреча с Даниилом Матвеевичем показалась мне вначале мимолетной, но Господь и будущий духовный наставник Арсений решили по-другому. После долгой беседы, исповеди, литургии и причастия я осознала, что жизнь под руководством батюшки пойдет по совершенно новому пути. Вечером Арсений позвал меня одну в свою комнату и сказал: «Мария Адриановна, обращаюсь к вам с просьбой. Знаю ваше горе, но вы видели Даниила Матвеевича, он смертельно болен, у него рак печени, проживет он не больше 18 месяцев. возьмитесь заботиться и ухаживать за ним до самого смертного часа. Вижу, удивлены. У вас больная мать и еще есть дочь, и видите вы меня, и иеромонаха Арсения, и Даниила Матвеевича впервые, и внезапно такая просьба. Поверьте мне, Господь во всем поможет, и безмерное горе ваше растворится в добре. Даниил Матвеевич человек не от мира сего, он даст радость и мир вашей семье. Я задумалась. Просьба была необычной, непосильной, и я совершенно не знала Даниила Матвеевича, да и как к этому отнесутся мама и дочь Аня. И в какой форме будет выражаться мой уход. Но, начала я говорить. Повторив мое, но, Арсений сказал, дней через 10 Даниил Матвеевич зайдет к вам с моей посылкой, это положит начало знакомству вашей семьи с ним. Сказал так, словно вопрос был уже решен, но добавил, попрошу Лину, Юрия и Георгия Алексеевича посильно помогать вам, кстати Георгий Алексеевич по профессии прекрасный хирург. Действительно, дней через 10 пришел Даниил Матвеевич и передал мне это. Арсения большую богородичную просфору, таких просфор я раньше не видела. С этого времени Даниил Матвеевич стал заходить к нам. Мама, с трудом ходившая по комнате, и дочь Аня приветливо встречали его. Надо сказать, что мама, человек чрезвычайно умный, интеллигентка в 5-м поколении, и, что греха таить, гордившаяся этим, не со всяким человеком вступала в контакт, особенно при ее властном характере. Но с Даниилом Матвеевичем она разговаривала оживленно часами, и если он не приходил, я видела, явно ждала его. Работала мама ранее в одном институте по исследованию радия. Работу любила, была доктором физико-математических наук и сейчас тяжело переживала свою инвалидность. Частым и желанным гостем стал в нашем доме Даниил Матвеевич, к сожалению, имевший привычку обязательно приносить дорогие подарки. Приносил цветы, зная, что люблю их, или вдруг появлялся с огромным тортом мороженого. Я возмущалась и кричала, зачем? Анька нахально ела, мама улыбалась и молчала. Несколько раз Даниил Матвеевич приходил с Георгием Алексеевичем, тот осмотрел маму и сказал, что положит ее в госпиталь им. Бурденко, там сделают какую-то операцию, и она сможет намного лучше ходить. Георгий Алексеевич работал в госпитале Бурденко хирургом.